Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Облавы, задержания, побои. Московские власти пытаются выполнить план по призыву на срочную службу. Спасти хотя бы их. Старт международной кампании за освобождение тяжело больных российских политзаключенных. Под контролем ФСБ. Как борьбу с пытками в российских тюрьмах приравняли к экстремизму.
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Суд в Иркутске переквалифицировал дело Ангелины Антоновой, осужденной за убийство мужа, на превышение пределов необходимой обороны и освободил ее в зале суда, сообщает консорциум женских неправительственных организаций. В 2022 году Антонова после многолетних систематических избиений и скандалов в страхе за свою жизнь и жизнь двухлетней дочери выхватила нож у агрессивного супруга и нанесла ему удар, от которого он позже скончался. Тогда ее приговорили к 8,5 годам колонии. В следственном изоляторе города Волжский Волгоградской области умер заключенный Микаил Резаков, которого обвиняли в хулиганстве из-за драки с участником войны в Украине. Издание «Блокнот» со ссылкой на Федеральную службу исполнения наказаний по Волгоградской области утверждает, что арестованный скончался в лечебно-исправительном учреждении номер 15 в результате осложнения заболевания при проведении реанимационных действий. Это цитата. Дело против Резакова и еще одного участника драки возбудили в октябре. Конфликт попал на камеру уличного видеонаблюдения. Одному из мужчин не понравилось, как участник войны и его товарищ прошли мимо беременной жены одного из задержанных. После короткого спора началась драка. Суд в Москве арестовал владельца туристической компании «Мэн Тревел» Андрея Котова по обвинению в организации деятельности экстремистской организации. Следствие утверждает, что Котов предлагал турпутевки для мужчин-гомосексуалов, тем самым участвуя в деятельности движения ЛГБТ, которое в России признано экстремистским и запрещено. Котов настаивает, что его компания предлагала стандартные туристические услуги. Кроме того, он заявил, что во время обыска полицейские избили его и пытали электрошокером. Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев призвал перенести Соловецкий камень, установленный в 1990 году на Лубянской площади в Москве в память о жертвах сталинского террора. Об этом он заявил в интервью РБК. Фадеев считает, что люди, которые приходят к Соловецкому камню почтить память репрессированных, проводят не акцию памяти, а акцию против сотрудников здания на Лубянке, ФСБ, КГБ, НКВД. А сам камень выглядит упреком тем людям, которые сидят в здании на Лубянке. Это цитата. Фадеев также одобрил демонтаж табличек проекта «Последний адрес» – мемориальных знаков, которые активисты вешают на дома с последним известным пожизненным адресом репрессированного. До 676 тысяч рублей возрастет размер материнского капитала на новорожденного в России с 1 февраля 2025 года. Указ об индексации выплаты подписал Владимир Путин. В 2024 году за рождение первого ребенка государство выплачивало 630 тысяч рублей. На 893 тысячи сможет в следующем году претендовать семья с двумя или более детьми, родившимися после 1 января 2020 года, если ранее за госпомощью она не обращалась. Маткапитал, среди прочего, можно использовать на улучшение жилищных условий, погашение ипотечных кредитов и потратить на образование детей.
Осенний призыв 2024 года в Москве стал, пожалуй, самым жестким за последние годы, отмечают правозащитники. Массовые облавы, насильственные задержания и доставка призывников в военкоматы происходят на фоне увеличения плана по набору срочников. Согласно заявлению военного комиссара российской столицы Максима Локтева, в этот призыв из Москвы планируют отправить в армию 8 тысяч человек, что превышает показатели прошлых лет. Всего же, согласно указу президента, на срочную службу должны отправиться 133 тысячи человек. Какой ценой, расскажет Роман Перл.
Правозащитные организации, такие как «Школа призывника», «Идите лесом» и «Призыв к совести», сообщают о многократном увеличении числа жалоб на организаторов осенней призывной кампании. С ее начала уже зарегистрировано более 217 обращений о фактах насильственной доставки в военкоматы, что в 2,5 раза больше, чем в прошлом году. Одним из примеров стала история студента Московского архитектурно-строительного института Артемия Круговых.
Смотрите, как оперативники ломают мне ноги и пытаются затащить меня.
Его задержали под предлогом нахождения в розыске и доставили в отделение полиции, откуда на основании письма военкома увезли в пункт призыва.
Что вы делаете? Прекратите, пожалуйста, произвол.
Это
почему вы силой заводите человека на сборный пункт?
Как утверждает адвокат Калой Ахильгов, Круговых обратился в суд, оспаривая решение о призыве, и до его рассмотрения он не может быть отправлен в армию. Однако студента продолжают удерживать. В этом году заметно выросли и масштабы облав призывников. Если раньше полиция проводила рейды в общественных местах, таких как метро, то теперь сотрудников правоохранительных органов часто можно увидеть в студенческих общежитиях. Некоторые задержания сопровождались применением силы, а в отдельных случаях использовались электрошокеры. По словам правозащитника из школы призывника Алексея Табалова, многих отправляют в армию одним днем, без повторного медицинского освидетельствования и решения призывной комиссии, что противоречит установленным правилам. Наряду с этим нарастает давление через электронные повестки. Призывникам рассылают уведомления с угрозой ограничений и уголовного преследования, несмотря на то, что такие меры не имеют юридической силы до запуска цифрового реестра воинского учета в 2025 году. По словам руководителя юридического отдела движения сознательных отказчиков Артема Клыги, изменения в подходе к проведению призыва свидетельствуют о явном превышении полномочий со стороны силовиков и сотрудников военкоматов. Он считает, что их действия могут быть квалифицированы как уголовное преступление. Осенний призыв, начавшийся в России 1 октября, продлится до конца года. Согласно указу президента, в армию должны отправить 133 тысячи человек, что на 3 тысячи больше, чем в прошлом году.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи со мной руководитель проекта «Школа призывника» Алексей Табалов. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Чем вы можете объяснить такое беспрецедентное, пожалуй, давление на потенциальных призывников в этот осенний призыв?
Первая причина, которая явно бросается в глаза, это неспособность военного комиссариата города Москвы в его теперешнем структурном виде вот, реализовать призывные мероприятия с повышением плана. 8 тысяч человек, как вы сказали, установлен план по призыву для Москвы в этом году. Это намного больше, чем это было раньше. Но тут нужно вспомнить, что раньше 146 призывных комиссий в Москве осуществляли призыв. Сейчас, когда это все ликвидировано, создана одна единственная муниципальная призывная комиссия и создан единый пункт по призыву с одним набором врачей, а план увеличился, то, естественно, и нагрузка увеличилась. И они просто не в силах переварить такое огромное количество людей, не в силах обеспечить качественный отбор граждан на военную службу. И у них, естественно, возникает недобор. Еще и люди бегают от них, естественно, шарахаются, как от прокаженных, потому что они создали фактически полутюремную систему. И в этих условиях им не остается ничего другого, как вот силовыми методами отлавливать и отправлять на военную службу, чтобы выполнить план. Таким способом фактически они хотят отвести от себя негодование начальства, поскольку Москва все-таки это столичный регион и задает планку всей России, и обеспечить себе премии, которые выплачиваются по итогам каждого призыва.
Ага, хорошо. А вот, кстати, об облавах. Правда ли, насколько подтверждается информация о том, что сейчас в Москве задержать могут не только москвичей и отправить в армию, а даже и приезжих людей, которые просто приехали, я не знаю, посмотреть на красоты российской столицы, могут схватить на улице и из Москвы одним днем отправить служить?
Такие риски есть, безусловно. Но все-таки я тут хочу сказать, что силовые вот эти облавы доставления, они все-таки действуют точечно. То есть у полиции есть список призывников, которые военкомат считает уклонистами, и именно по этим спискам они работают. Но под горячую руку могут, конечно, поймать кого-то случайно, такие риски есть. Тут еще важная особенность, что многие москвичи, так скажем, москвичи, которые приехали когда-то или недавно, или когда-то из регионов жить в Москву или учиться в Москву, что самая распространенная причина, они как бы считают, что вот они состоят на учете еще в своем военкомате, там в других городах, да? И как бы думают, что это их спасает. Так вот, это их не спасает. Вот это незнание, эта наивность такая, она им играет с ними злую шутку, потому что вузы, они автоматически передают сведения в военкомат Москвы о своих студентах. И военкомат Москвы законно, ну, законно в смысле на основании того закона, который у нас есть, считает их своими, так скажем, клиентами. И когда человек не приходит по их вызову в военкомат, военкомат Москвы считает их уклонистом, объявляет в розыск, и их отлавливают по всей Москве.
Угу. Ну, в том числе и непосредственно в студенческих общежитиях, насколько я понимаю.
Везде, и в общежитиях, и в клубах, и в транспорте, и в поликлиниках. Даже уже вот и в квартиры вламываются, и из личного автотранспорта вытаскивают силой.
Можете привести примеры каких-то наиболее вопиющих случаев из тех, что стали вам известны в рамках вот этой вот призывной кампании осенней в Москве или, может быть, где-то в другом регионе?
Про другие регионы я скажу так, что относительно Москвы там все тихо и спокойно, и никаких особых претензий нет. Конечно же, там есть свои нарушения, но по сравнению с Москвой там все более-менее нормально и все более-менее спокойно. Регионы у нас какого-то ужаса или тревоги не вызывают в этом отношении. Москва в этом году, конечно же, стала просто центром произвола, центром бесправия, центром просто попрания даже тех законов, которые сама власть придумала. И нарушаются эти законы самой же властью, военкоматами, полицией, судами, прокуратурами, которые никак не реагируют на нарушения законов. Выделить какие-то вопиющие случаи невозможно, потому что они все вопиющие, каждый по-своему. Из характерного, что на память приходит, призывнику буквально месяц назад в московском военкомате вручили военный билет, зачислив его в запас, но информация до сих пор между военкоматом и единым пунктом призыва, хоть они там и цифровизируются, она не дошла. И в итоге в ЕПП он числится уклонистом. И вот такого человека взяли, схватили, привезли на сборный пункт, оставили на ночь фактически, незаконно лишив свободы. Ну и потом разобрались, отпустили. Но такие случаи возникают регулярно.
Скажите, пожалуйста, а существуют ли какие-то еще средства защиты от подобного произвола военкомов, которые до сих пор работают в России? Или уже, если там все участники кампании вот этой призывной вошли в раж, то им все равно на закон, на суды, на какие-то требования, и уже не спастись от этого никак?
В регионах еще более-менее можно надеяться на закон и право. И на какие-то надергивания с точки зрения надзорных органов, с прокуратуры. Но в Москве, к сожалению, мы уже не можем предложить практически ничего. Потому что если мы раньше говорили «сопротивляйтесь», то сейчас мы видим, что если человек на сборном пункте сопротивляется, к нему применяют электрошокеры, избивают. И у нас уже нет каких-то рецептов новых, что еще можно вам, гражданам, предложить, чтобы они могли защитить свои права. Единственное, что мы продолжаем повторять, это жалуйтесь, всегда обжалуйте нарушение ваших прав, потому что если вы не жалуетесь, система считает, что все хорошо. Буквально вчера мы с коллегами подводили итоги ноября. 192 сообщения об облавах и насильственном призыве в Москве мы получили все вместе. Какое-то количество этих людей вышло со сборного пункта в ходе там установления обстоятельств. Кто-то убедил, что у них есть заболевание, кто-то убедил, что у них есть право не призываться, потому что они обжалуют решение призывной комиссии. Но, к сожалению, это не все способны на такие действия, но убедить членов призывной комиссии Москвы и сотрудников сборного пункта их отпустить. Но, тем не менее, есть такие люди, которым удается оттуда выйти, даже несмотря вот на такие неправовые силовые действия.
А каковы сейчас шансы человека, которого уже отправили в военную часть, вернуться из этой военной части, если признают, что он был незаконно туда отправлен, незаконно призван?
Шанс есть, но это все упирается в исполнение решения суда. И это очень затянуто во времени. Человек как минимум полгода все равно отслужит.
Все-таки полгода.
Да. Поэтому мы вот рекомендуем, если вы все-таки попали по силовому призыву, если у вас есть медицинские основания для того, чтобы вас не призывали на военную службу, первое, что вы делаете, вы требуете по прибытии в воинскую часть проведения военно-врачебной комиссии для проведения медицинского освидетельствования и установления вам категории годности. Если подтвердится в ходе ВВК, что у вас есть непризывное заболевание, вас комиссуют. Более того, вы сможете предъявить призывной комиссии Москвы компенсацию морального вреда, и с большой вероятностью вы ее отсудите. Но этим нужно заниматься.
То есть главное не опускать руки, и если вы чувствуете, что вы правы, все-таки бороться, и тогда, возможно, вам удастся отстоять свои права и доказать свою правоту.
Безусловно, безусловно. Пассивная позиция, все пропало, гипс снимают, клиент уезжает, это самая плохая позиция в этом вопросе.
Да. Спасибо большое за ваше разъяснение. Алексей Табалов, руководитель проекта «Школа призывника», был на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо. Проект «Лица российского сопротивления» объявил о начале международной кампании за освобождение тяжело больных российских политзаключенных. Ее инициаторы утверждают, что в российских местах лишения свободы остаются более 100 человек с серьезными заболеваниями, чьи жизни находятся в опасности. Организаторы кампании собираются использовать самые разнообразные методы для помощи этим людям, в том числе проводить демонстрации, издавать книги, посвященные политзекам. Подробнее о тяжело больных заключенных в России расскажет Роман Перл.
Мы требуем срочного освобождения тяжелобольных заключенных, поскольку их жизнь находится в смертельной опасности, говорится в заявлении проекта. На сайте компании опубликованы имена 131 политзаключенного, чье здоровье вызывает серьезные опасения. Среди них 72-летний основатель Рунета Алексей Солдатов, бывший адвокат Алексея Навального Алексей Липцер, экс-депутат Алексей Горинов и активистка Надин Гейслер. Организаторы кампании создали петицию на сайте Change.org, доступную на 4 языках, в которой содержится требование освободить политзаключенных, многие из которых не должны находиться под стражей даже по российскому законодательству.
Российские политические заключенные, люди, которые отказались от свободы и жизненного комфорта, предпочли говорить правду. Теперь они расплачиваются своими жизнями за то, что осудили российскую агрессию в Украине, за свою приверженность идеалам свободы и справедливости.
Один из примеров – 63-летний Алексей Горинов, который в марте 2022 года на заседании районного Красносельского совета депутатов в Москве произнес речь с осуждением полномасштабного вторжения России в Украину и предложил минутой молчания почтить память убитых украинцев. Осужденный на 7 лет Горинов, страдающий от потери части легкого, не получает необходимой медицинской помощи, что, по мнению правозащитников, равносильно пыткам. По последним данным, в камере Горинова в Владимирском СИЗО номер 1 выключили отопление, а надзиратели отказываются выдавать ему одеяло. Авторы петиции напоминают, что минувшей зимой в полярной колонии был убит Алексей Навальный. Летом в следственном изоляторе Биробиджана скончался пианист Павел Кушнир. И отношение за решеткой к политзаключенным таково, что эти жертвы могут быть далеко не последними. В рамках кампании 120 планируется проведение публичных мероприятий, маршей, митингов, выставок, концертов и флешмобов. Организаторы также намерены привлекать внимание к проблеме на международных конференциях и правозащитных форумах. Организаторы кампании подчеркивают, что защита тяжелобольных заключенных – это не только гуманитарный, но и политический вопрос. В петиции сказано, если никто не спасает умирающего за свои убеждения человека, миллионы людей теряют веру в возможность сопротивления диктатуре.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи со мной одна из организаторов кампании за освобождение тяжелобольных политзаключенных Елена Филина. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, как появилась идея вот проведения такой кампании, как вы искали тех политзаключенных, которые нуждаются в срочной медицинской помощи или, во всяком случае, чье состояние здоровья вызывает серьезные опасения?
Проект «Лиц российского сопротивления» с октября прошлого года занимается тем, что информирует граждан мира о том, какие репрессии происходят в России. Мы организовываем выставки, мы издали книгу на русском, сделали сейчас переводы еще на 3 языка. Выставки смогли мы провести в более 30 городов, и у нас переводы текстов с биографиями российских политзаключенных на 16 языков мира. И в августе, когда произошел самый большой с момента распада Советского Союза обмен заключенными, пришла в голову такая идея, что необходимо конвертировать все наши наработки в какую-то понятную и четкую цель и не просто рассказывать о том, что происходит в России, о тех ужасах, которые Путин творит с нашими гражданами, а обращаться с просьбой об освобождении. Что мы можем сделать, находясь в эмиграции, находясь не в России? Мы можем говорить о преступлениях Путина против россиян и можем просить спасти тех, кто свои жизни буквально в данный момент отдает за свои идеи, за то, чтобы говорить с россиянами о том, что война – это плохо, люди сейчас получают огромные сроки. Это и десятки лет, и 10, 12, 15. Это молодые люди, практически дети. Это люди пожилые. И это все сломанные судьбы, конечно. Поэтому мы решили собрать те силы, которые у нас есть, те ресурсы, которые у нас есть, и обратиться к миру, к демократическим странам, к правительствам демократических стран с призывом работать и сделать все в 2025 году, чтобы тяжело больные политические заключенные в России не умерли в тюрьме, а были на свободе.
Вы говорите это о тяжело больных людях. В вашем списке сейчас, насколько я понимаю, 131 человек. Кто эти люди? Можете привести особо тревожные случаи?
По поводу списка вопрос очень серьезный и очень важный на самом деле, хотя кажется все очевидно. Если человек выступал с политическим требованием, попал в тюрьму и переносит там свои тяжелые заболевания, мы должны его стремиться освободить. Но здесь возникает очень много спорных и сложных моментов. Дело в том, что Путин, ловко манипулируя позицией международных правозащитных организаций, сейчас в основном присуждает уже сроки по политическим делам за экстремистские террористические статьи. А очень сложно доказать, что люди, которые отбывают срок по террористической статье, политические заключенные. Поэтому мы обратились к ОВД-Инфо. Они ведут более широкий список, чем тот, который ведет для международных институций «Мемориал», и попросили их сделать такую выгрузку. То есть они являются верификаторами этого списка. Конечно, там есть известные люди, и мы их опираемся на их истории, но тем не менее, вот моя позиция такая. Мне кажется, что нужно говорить в целом о той ситуации, которая есть. Поэтому есть какие-то показывающиеся яркие истории, но за ними стоят десятки других людей, которые не попадают в широкую известность. Я скажу из известных. Мне, например, сегодня написала Маша Шестун с благодарностью, что ее отец есть в этом списке. Соответственно, Здесь
ее,
мы знаем, что
ее
она
отец
в
это бывший. Ее отец это бывший
Александр Шестун, да.
Бывший да. глава вот. Серпуховского района.
Серпуховского района, да. И я хотела сказать, что у нас есть разные способы работы с этими людьми, в том числе то, что мы можем писать им письма, и обязательно будем именно по этому списку работать, потому что это поднимет узнаваемость среди многих активистов, и попадание в СМИ в критической ситуации будет более легким, потому что мы будем знать по их ситуациям, что и как происходит. Mm-hmm. Поэтому, мне кажется, нужно брать именно список, и здесь цель была выделить группу большую и по ней работать.
Угу. Хорошо, думаю, а где, вот... кто и где угу. может найти этот список? Как можно узнать об историях вот этих самых людей, политзаключенных?
Компания называется Free120PZK. Это сайт. Можно просто его загуглить. Free120PZK, без пробелов. И там можно этот список увидеть. Мы его будем уточнять. К нам вот за 2 дня с момента старта уже... Около 10 заявок пришло на то, что список неполный, мы его будем дополнять, ОВД-инфо будет верифицировать, и мы будем на сайт добавлять новых участников.
Скажите, пожалуйста, каким образом, вы уже в самом начале об этом немного говорили, вы рассчитываете привлечь внимание к судьбе этих людей не зарубежной публики, там понятно, книги, выставки, публичные акции, наверняка, еще какие-то контакты с политиками, зарубежными дипломатами. А российские власти, это как вы заставите посмотреть на этот список, на людей из этого списка?
У нас компания делается за пределами Российской Федерации. В ней участвуют организации, которые находятся в США, в Европе, в Австралии, в самых разных странах мира. И наша задача – заставить увидеть этих людей и эту проблему репрессий и диктатуры в России тех людей, которые сейчас могут повлиять на диктаторский режим, который в России существует. Мы хотим сделать это повесткой для любых разговоров с Путиным. Больше того, я считаю, что если будут подписываться какие-то уже конкретные договоры, то речь должна идти не только о свободе тяжело больных политзаключенных, но и вообще об отмене репрессивных законов, о которых все прекрасно знают, какие это законы, и об освобождении политических заключенных в целом.
Да, спасибо большое, Елена Филина, одна из организаторов кампании за освобождение тяжело больных политзаключенных, которая стартовала недавно, была на связи с программой «Человек имеет право», а сайт этой кампании вы найдете в описании к этому видео в YouTube. Спасибо. Спасибо, Елена. Борьбу с пытками в российских тюрьмах российские же следователи запросто могут приравнять к экстремизму. Это следует из материалов уголовного дела против людей, так или иначе причастных к работе телеграм-канала «Антипытки». Там, среди прочего, разоблачают так называемых капо заключенных, которые по заданию сотрудников колоний бьют и пытают других заключенных. Подробнее об этом деле расскажет Анастасия Тищенко.
Рад приветствовать всех порядочных людей. Меня зовут Джихад.
Электронный голос – выдуманное имя. Так начинается большинство видео на YouTube-канале «Антипытки». Это проект, созданный при поддержке правозащитного движения «ГУЛАГу нет». Одна из его главных целей – борьба с пытками, в рамках которой разоблачают разработчиков, то есть заключенных, которые по заданию сотрудников колоний бьют и пытают других осужденных.
Сегодня мы озвучим имена 13 внутрикамерных агентов КПО-разработчиков Иркутской области.
В конце октября в 5 регионах России были задержаны, как говорится в заявлении Следственного комитета, активисты проекта «Антипытки». Против них возбудили уголовное дело о создании экстремистского сообщества и, по сути, обвинили в том, против чего они и борются. Так, издание «Коммерсант Урал», ссылаясь на неназванный источник, пишет, что заключенные под влиянием антипыток били других осужденных в больничных палатах. А новых сторонников привлекали с помощью идеологии движения АУЕ «Арестантский устав един». В 2020 году Верховный суд России признал его экстремистским. Основатель проекта Роман Ругевич заявил, что антипытки всегда действовали в рамках правового поля, выступая против произвола, коррупции и пыток. Кроме того, по его словам, задержанные не имеют никакого отношения к проекту. Аналогичное заявление появилось и на Ютубе.
Этот дешевый и трусливый ход спецслужб России мне хорошо известен. Они задержали непричастных к моему движению людей, чтобы объявить меня экстремистом, а действительных участников моей команды сотрудники спецслужб России вычислить просто не способны.
Точное число подозреваемых в деле неизвестно. В начале декабря сообщалось об арестованной по этому делу 27-летней жительнице Иркутской области Ксении Гариной. Она говорит, что редактировала обращения заключенных, которые поступали проекту антипытки с жалобами на происходящее в колониях. Цитата. «Никакой противозаконной деятельностью я не занималась и даже подумать не могла, что, исправляя ошибки в текстах жалоб в различные правозащитные организации, могу быть обвинена в экстремизме». Гариной грозит до 10 лет лишения свободы. Дома у нее остались 4-летний сын и тяжело больная мать.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи со мной создатель телеграм-канала «Антипытки» Роман Ругевич и основатель проекта «ГУЛАГу нет» Владимир Осечкин. Роман, здравствуйте. Насколько я понимаю, канал «Антипытки» появился совсем недавно, по нынешним меркам, в июне 2022 года. Почему лично вас заинтересовала тема пыток в колониях? Почему вы решили создать этот канал?
Маленечко вас поправлю. Наш канал был основан 25 февраля 2021 года. И так как у нас Иркутская область, из которой я родом, она одна из самых пыточных в России. И мы о пытках слышим не просто где-то в телевизоре, мы слышим это от своих знакомых, от соседей, там, в общем, от друзей. И я об этом узнавал периодически, и меня это беспокоило, я не хотел оставаться в стороне и как бы обращался в разные правозащитные организации. Через какое-то время на нашу область всерьез обратили правозащитники, внимание правозащитники из проекта «ГУЛАГу нет». Ну и тогда я увидел, что как бы есть, да, как бы с кем взаимодействовать из правозащитного мира. И как бы принялся помогать, потом основал собственный проект. Вот и потихонечку начал как бы образовывать базу внутрикамерных агентов, КПО-разработчиков. У меня уже было множество информации лично собраны. Вот так вот потихоньку у нас образовалась база, потом, когда у нас...
Да, вот подождите немножко про эту базу. Скажите, откуда вы получали информацию об этих разработчиках, о пытках? Вы когда-то сами отбывали наказание в местах лишения свободы или работали в местах лишения свободы? Откуда у вас был доступ к такой информации?
Я общался лично с бывшими заключенными и как бы... находился, так скажем, в плотной связи. У меня было немного трудное детство, и многие как бы оказались потом впоследствии в местах заключения, и как бы я был с этими людьми знаком, и через какое-то время мы с ними виделись после их освобождения, и я как бы подробно интересовался, что там происходит, что они на себе испытывали, кто это делает, по указанию кого, и как бы потихоньку себе это все фиксировал. Так вот я собирал эту базу.
Вы собирали базу и не публиковали сообщения эти?
Я искал, с кем можно взаимодействовать, потому что правозащитники в России в основном отнекивались от Иркутской области и не хотели говорить про всех.
Ну, знаете, после 2020 года там очень многие обратили внимание на Иркутскую область, после того, что было там в Ангарской колонии, в Иркутской колонии, в следственных изоляторах, и вообще туда поехали и правозащитники, и не только из ГУЛАГу нет. Но вы собирали базу. Когда вы начали публиковать ту информацию, которая у вас накопилась, что, собственно, вы публиковали? Вы разоблачали этих капо? Говорили, что вот эти люди работают на администрацию, эти люди пытают? Или что? Вот в чем выражалась ваша деятельность после того, как вы собрали достаточно информации?
Да, в общем, информацию я начал собирать в 2017 году. И вот в 2021 году у меня уже был большой объем. Когда я видел разоблачение ГУЛАГу.нет и слушал пострадавших людей, они... опознавали по каким-то кличкам, по какому-то времени своих истязателей, кто их пытал. А я уже знал, кто это. И я начал публиковать информацию, что тот-то, тот-то под таким-то прозвищем находился в той-то камере в такое-то время, и он специализируется на таких-то действиях, воздействиях. Кто-то пыточные воздействия применяет физического характера, кто-то насильственного. Кто-то есть капо-разработчики, вербовщики, которые вербуют новое поколение в свои ряды. Кто-то делает агентов, за которых никто не знает, и потом внедряет их как бы в разное общество. Кто-то специализируется психологически, в общем, у них разная разновидность. И, в общем, я создавал анкеты, и там характеристики, определенные действия, года и прочее. В общем, эти анкеты публиковал, сделал общий чат, чтобы люди могли дополнять и опознавать своих истязателей. И это помогало адвокатам и правозащитникам опознать тех людей, от кого пострадали, да, как бы другие люди.
Это все вы делали, это вы все делали у себя в телеграм-канале «Антипытки».
Да, 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 да.
А скажите, пожалуйста, а когда к вам появились первые претензии со стороны правоохранительных органов, и в чем, собственно, эти претензии заключались?
Спустя месяц первые угрозы пошли, там не то что претензии, там первые угрозы начались, оперативники...
То есть уже в 22-м году?
В 21-м.
В 21-м.
Угу. Да. Оперативники просто одного из капо-разработчиков привели себе в дежурку, дали ему телефон, и он начал голосовыми сообщениями просто всячески меня оскорблять, угрожать мне, внушать мне страх, что меня все равно вычислят, что я пошел против тех, против кого идти нельзя, короче, ну, то есть против спецслужб. И то, что меня все равно найдут, меня будут пытать и показательно насиловать, и убьют в конечном итоге. А мой проект будет заблокирован буквально через 2 дня. Через 2 дня действительно мой проект был уничтожен. Мой телеграм-канал был уничтожен. Но как бы меня никто не вычислил.
Угу. А, ну вот. И после этого вы его восстановили уже?
Да, да. Через месяц я его восстановил как бы, заново и продолжил свое дело.
Так, все это время вот тогда вы оставались в России. Насколько я понимаю, сейчас да. Вы находитесь за рубежом. Когда и почему вы уехали?
В 22-м году мне начала поступать информация о том, что оперативники МФСБ готовят задержание меня по формальным причинам во дворении следственного изолятора для того, чтобы там уже провести со мной профилактические какие-то разговоры, вербовки. И, в общем, неизвестно что, в общем. Ну, в связи с моим проектом. Потом пытались взломать мой телефон, как бы узнать какую-то информацию. В общем, разные признаки начались. И мне начала поступать информация от разных источников, что по мне работают. И потом, когда уже самые достоверные источники начали сообщать аналогичную информацию, я уже тогда сообщил об этом Владимиру Осечкину. И все, и через 3 дня я покинул страну.
Это было?
Это было в 22-м году, 9 сентября.
После этого, значит, вы покинули Россию в сентябре 22-го года. После этого продолжали публиковать что-то у себя в телеграм-канале. Почему, как вы считаете, о вашем канале и о вас снова вспомнили уже осенью 24-го года, спустя 2 года? И более того, не просто вспомнили, а еще и провели какие-то обыски, задержания и аресты нескольких человек, которых, как сейчас говорят, арестовали в рамках дела антипыток, так называемых. Их обвиняют чуть ли не в причастности к экстремистской группе. Расскажите, пожалуйста, во-первых, эти люди какое-то имеют отношение к вашему каналу? Кто это?
Ну, некоторые из этих людей, да, мне известны. Один человек был, к которому я мог обратиться, чтобы исправить орфографические ошибки в моих текстах. Другой человек был, который юридически образован, к которому я мог бы обратиться, чтобы для составления какого-то заявления. То есть это человек, который помогает не только мне, а всем людям, которые нуждаются в юридической помощи, совершенно бесплатно. Несколько человек, они как бы были в какое-то время подписаны на мой чат, но они не принимали никакого соучастия вообще, то есть я их ни о чем никогда не просил. Угу. Одного человека мне вообще неизвестно, то есть я узнал по данным как бы соцсети, все нашел, его поставил фотографии, и этого человека я вообще не знаю. То есть.
Так, их арестовали осенью, почему про них вспомнили?
Ну, продолжительное время как бы ФСБ России, сотрудники ФСБ России предпринимали действия вербовки меня, они создавали психологическую работу надо мной, мне угрожали, меня оскорбляли, как бы мне предлагали разные договоренности, вот, и пытались склонить меня к сотрудничеству, чтобы я, в общем, дискредитировал команду «Гулагунет», и Владимира Осечкина, либо как минимум, чтобы я с ним не взаимодействовал. Это их очень сильно беспокоило. Вот. И второе условие, это чтобы я в своих разоблачениях не упоминал причастность к пыткам сотрудников ФСБ. Вот таких два...
А вы упоминали?
Да, постоянно вообще. Во всем я всегда свожу все к ФСБ, потому что они все контролируют на самом деле.
Хорошо, теперь поясните, а когда-нибудь ваш канал или вас признавали экстремистом в России? Откуда возникло вот это дело антиэкстремистское сейчас, которое, насколько я понимаю, каким-то образом расследуется? И именно ведь в экстремизме, причастности к экстремистской организации, обвиняют тех людей, которых в России арестовали?
Нет, это обвинение совершенно необоснованное. Ничем экстремистским мы не занимались. Мы делали свою борьбу с пытками в рамках правового поля. И люди, которые были подписаны на мой проект и являются в составе моей команды, они не нарушали никакие законы.
Да, спасибо вам большое. Роман, оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. Я хочу переключиться на Владимира Осечкина. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте, Марьяна, и приветствую всех уважаемых подписчиков и зрителей.
Тут на днях были опубликованы довольно любопытные, на мой взгляд, бумаги. Я так понимаю, что это был отчет оперативника о деятельности телеграм-канала «Антипытки», где какой-то оперативный сотрудник сообщал следователю после своих изысканий, что там, собственно, в этих антипытках делают. И там звучали какие-то фразы, совершенно нелепые с точки зрения разумного человека, о том, что, значит, на этом телеграм-канале разоблачали сотрудничающих с администрацией колоний заключенных, которые в том числе и работают силовыми методами, и вот это очень похоже на экстремизм. Я бы хотела услышать ваши комментарии по поводу такого подхода к делу.
Вообще, в целом, дело антипыток, оно уникальное, или как минимум уголовное дело пионер такого рода. Раньше мы никогда не сталкивались ни с чем подобным, и раньше всегда ФСБ держалась в тени. Они обычно атаковали правозащитников, в том числе нашу команду, через МВД, через Следственный комитет. А здесь, как раз вот из материалов, которые сейчас уже утекли в Телеграм, там, в YouTube и обсуждаются с людьми, здесь все черным по белому очевидно. На уровне второй службы ФСБ России, это Управление по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом, по этой линии шла на протяжении более полутора лет оперативная работа. Они отслеживали телеграм-канал «Антипытки», фиксировали различные публикации. И в последующем их же сотрудники, специалисты одного из экспертных подразделений ФСБ, просто на основе своего собственного мнения пришли к выводу, что вот в тех публикациях, которые делал Роман Ругевич и его коллеги по телеграм-каналу «Антипытки», содержатся некие призывы к экстремизму и к насилию, хотя на самом деле все, что делала их команда, это деанонимизация садистов. У каждого преступления есть фамилия, имя, отчество, там, даты и место совершения преступления. Так и, конечно же, в пытках, пытки — это тяжкие, особо тяжкие преступления, в их телеграм-канале были опубликованы конкретные данные и списки причастных, как раз для того, чтобы организовывать в отношении них уголовное преследование. С тем,
ну или
чтобы,
по меньшей мере, проверки проводить, да?
Как, конечно, и огласка, конечно же, работала. Но как на это смотрело ФСБ и оперативное управление ФСИН? В данном случае телеграм-канал «Антипытки», деанонимизируя садистов, конечно же, позорил, по-русски скажу, позорил этих садистов. И их окружение, соседи, там, жены, друзья узнавали, что, оказывается, у них их там родственник, муж, там, сосед или знакомый, он, оказывается, занимается на системной основе изнасилованиями по команде сотрудников СИН либо ФСБ. И очень многие после этого начали отказываться от выполнения поручений, приказов. У них встала колом, начиная с 2020-2021 года, оперативная работа. Очень многие отказывались быть капо. И ФСБ, и оперативники ФСИН понимали, что антипытки у них как кость в горле. Они им мешают вести оперативную работу. Более того, у меня буквально вчера состоялся длительный разговор с одним из наших источников Федеральной службы исполнения наказания, который по сей день там проходит службу. Бестужеву, он рассказал следующее об этом деле, и на самом деле у меня все точно встало на свои места. Летом 2023 года, перед самым освобождением, в день своего освобождения, в колонии номер 19 Гуфсин по Иркутской области был убит капо-разработчик Михаил Пукас. А до этого на протяжении многих лет он работал на оперативников СИН и на ФСБшников, помогая как раз в пресс-хатах выбивать показания. И вот в день, когда его уже за воротами ждали оперативники уголовного розыска МВД России с тем, чтобы принять его и уже на свободе использовать в качестве агента, они своих агентов после освобождения из СИН и ФСБ передают в МВД, в уголовный розыск. Соответственно, его не дождались эти оперативники, потому что в 8 утра его закололи ножом для резки овощей. И вот дальше начался скандал, потому что Пукас, оказывается, был под государственной защитой на основе 119 ФЗ. Он заключал досудебное соглашение, он признался в огромном количестве самых страшных убийств, но при этом получил сравнительно небольшой срок лишения свободы, в отличие от тех других, кто получили гигантские сроки лишения свободы. И, соответственно, вот началось внутреннее расследование по линии ФСБ, МВД и ФСИН. Конечно же, к этому ни Роман Ругевич, ни антипытки не имели никакого отношения, но это дало основания для центральных аппаратов на уровне Управления собственной безопасности главного оперуправления ФСИН начать обсуждать, а что это такое и почему у нас наши КАП, наши внутрикамерные агенты вдруг все как один начали отказываться от сотрудничества и от продолжения участия в этих пытках. И с учетом того, что на Ругевича и на его коллег не было ничего ровным счетом, и более того, они даже в центральном аппарате ФСИН и ФСБ толком до конца не знали, что именно Роман Ругевич является автором телеграм-канала «Антипытки». Впервые его лицо они увидели уже, когда он уехал во Францию и в первый раз вышел в паблик и дал, по-моему, мне для ГУЛАГу нет интервью о своей деятельности открыто. Так вот, дальше, начиная с сентября-октября 2023 года, по колониям начали ездить оперативники из УСБ и главного оперуправления ФСИН России и искать днем с огнем тех самых негласных агентов, внутрикамерных разработчиков, которые могли пострадать, либо пострадали, кому отомстили те, кого они пытали, кого-то где-то побили в каких-то учреждениях другие заключенные. И они, оперативники, начали предлагать этим активистам и внутрикамерным разработчикам, этим КПО, начать писать заявление вот о том, что им угрожали или их побили, и привязывать каким-то образом к этому Роману Ругевичу.
Понятно, вот. То есть это дальше перевернутый мир, да? Мы пытали, потом про то, что мы кого-то пытали, сообщили в таком-то телеграм-канале, и теперь мы просим возбудить уголовное дело против автора этого телеграм-канала, потому что нас из-за публикаций теперь о наших пытках теперь преследуют и не любят. Как-то так, да?
В этих материалах дела и в этих эпизодах, которые сегодня предъявлены целому ряду подписчиков и модераторов чата телеграм-канала «Антипытки», там фигурирует лишь то, что вот какого-то осужденного опознали как садиста, и кто-то ему влепил там за трещину или дал пощечину, что привело его, в общем, это его унизило, его достоинство, и вот он считает, что он пострадал непосредственно из-за того, что его фотографии, его данные были опубликованы в телеграм-канале «Антипытки». Угу. Это, конечно же, абсолютное зазеркалье, потому что в данном случае уже никто не скрывает из спецслужб, если они раньше стояли за кадром и всегда прятались, и ФСБ особенно прятала свою роль в организации пыточных конвейеров, теперь они впрямую вышли на сцену, и они говорят, да, мы этим руководим, это наша оперативная работа, и мы будем защищать наших внутрикамерных агентов, а те, кто их будет разоблачать, мы из них будем лепить террористов, экстремистов, там, иностранных агентов и даже шпионов.
Да, Владимир, я хочу вам задать заключительный вопрос, если можно коротко. Скажите, пожалуйста, поясните, а для чего вообще Федеральной службе безопасности эти самые КАПО в нынешнем виде, которые пытают, насилуют, истязают людей? Для чего?
Марина, мне кажется, что ни для кого не секрет, что ни в ФСБ, ни во ФСИНе просто нету никаких Шерлоков, Холмсов. И если какое-то преступление необходимо расследовать и собирать улики, искать виновных, это занимает год, может быть два, может быть три. И они начали формировать эти боебригады, потому что с помощью пыток они гораздо быстрее могут, скажем так, не раскрывать преступления, а закрывать вот эти вот самые палки.
Улучшить показатели.
Любой из нас может признаться в чем угодно. И именно поэтому ФСБшники начали активно использовать последние 10 лет. Ну, ФСБ взяли под контроль Следственный комитет, прокуратуру, ФСИН, а дальше, соответственно, поставили на поток эти пыточные. И, кстати говоря, вот полтора года назад мы публиковали свидетельство бывшего агента ФСБ Бауржана Култанова. Он рассказывал о том, как он был в ИГИЛ. После этого он был задержан в Турции, арестован и выдворен в Россию, где его ФСБшники взяли под контроль. Уговорили, заставили его стать внутрикамерным агентом. Вместо 20-летнего срока за участие в террористической организации ему дали лишь 4 года за участие в незаконном вооруженном формировании. И все эти годы он был стукачом и помощником ФСБшников. Они его снабжали телефонами, позволяли ему делать все, что он захочет. Но при этом он под их диктовку абсолютно невиновных людей, больше 100 человек, оговорил, опознал просто по фотографиям, которые ему приносили в СИЗО оперативники. То есть, по сути, все эти пресс-хаты и все эти агенты, они позволяют майорам ФСБ становиться подполковниками и полковниками, а полковникам позволяют становиться ФСБ. Такой карьерный рост за счет там, тысяч из тысяч поломанных судеб, разорванных кишечников и огромного количества лет, которые они отняли у россиян в результате этих пыток. И да, очень важно, нельзя об этом не сказать, что последние 2 года пытки еще используются в ФСБ в военных целях, и пыткам, начиная с марта 2022 года, в российских пыточных подвергаются еще и 1000 украинских пленных.
Да. Спасибо большое, Владимир Осечкин, руководитель и основатель проекта «ГУЛАГу нет», был на связи с программой «Человек имеет право». Я хочу заключительный вопрос задать создателю телеграм-канала «Антипытки» Роману Ругевичу. Роман, скажите, пожалуйста, еще раз, напомните, сколько всего человек из известных вам сейчас подверглись уголовному преследованию под предлогом какой-то причастности к телеграм-каналу «Антипытки»?
Около 7 человек уже нам известно, и известны случаи, что есть люди в исправительных учреждениях, которых склоняют к тайным свидетельствам в отношении меня под угрозой, что если они не будут свидетельствовать в отношении меня, то они пойдут соучастниками в этом деле.
Известны ли вам о каких-то обвинениях непосредственно вам предъявленных?
Подобной информации на сегодняшний день я не владею. Только есть от каких-то моих источников информация, что ранее поступала информация, что у них такая внутренняя установка, что когда я окажусь в доступности, да, где-то на территории России, то сразу же моментально возбуждать в отношении меня ряд уголовных дел. Ну, сейчас они этого не дождались, сейчас они, видимо, начали это делать, ну, уже сейчас.
Но дело расследуется, и 7 человек, ну, по крайней мере, из известных вам, сейчас находятся в следственных изоляторах.
Да, да, совершенно точно.
Да, спасибо большое. Мы будем следить за развитием этой истории. Спасибо за ваш рассказ. Создатель телеграм-канала «Антипытки» Роман Ругевич был на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо, Роман. Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».